В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, в Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе овертайм Даниэльсона. Трехдневные переговоры спецпосланника президента ЕС в Тбилиси продолжаются четвертые.
Мы с самого начала знали, что то, что мы здесь делаем, очень сложно. Мы много работали и добились прогресса. Позади многие часы переговоров, но понятно, что нам нужно еще время.
Шумное заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Депутаты вновь не смогли проголосовать за закон о декларировании доходов. Вакцинация. День первый. В Грузии завезли первую партию препарата AstraZeneca.
Вакцинация в прямом эфире. Первые дозы вакцины перед камерами были введены медработникам ведущих клиник и сотрудникам Центра контроля над заболеваниями.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Франция, Германия и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о временном прекращении вакцинирования пациентов вакцины англо-шведского производства в качестве меры предосторожности в связи с новыми данными регулятора Евросоюза. Министерство здравоохранения Германии также объявило о приостановке вакцинации AstraZeneca. Ведомство исходило из рекомендаций Института имени Пауля Эрлиха. Ранее такое же решение приняли Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия и Исландия. Причиной временного отказа от англо-шведской вакцины были названы сообщения о необычных побочных эффектах после прививки от COVID-19 препаратом AstraZeneca. В частности, сообщалось о том, что у некоторых привитых пациентов ухудшалась свертываемость крови. Вакцинацию препаратом AstraZeneca отложила Индонезия. Министерство здравоохранения страны заявило, что ожидает от Всемирной организации здравоохранения результатов проверки случаев заболевания после вакцинации. О приостановке применения AstraZeneca сообщали также Австрия, Эстония и Италия, но речь шла об отдельных партиях. Европейский Союз планирует начать переговоры о закупке вакцины «Спутник В», пишет Рейтер со ссылкой на официальные дипломатические источники в ЕС. Представитель Евросоюза сообщил агентству, что в Брюсселе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций. Евросоюз планирует начать переговоры. Представитель Евросоюза, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Брюсселе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций. По его словам, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе Рейтера недалеко от Рима для производства спутника В. Еще один источник в ЕС сообщил Рейтер, что завод Рейтера был упомянут итальянскими официальными лицами в качестве возможного места для производства вакцин против коронавируса от других компаний. Компания Рейтера, 30% которой принадлежит государству, которое разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалось от комментариев. Отказался комментировать также и пресс-секретарь Министерства промышленности Италии.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Великобритании может назвать Россию опасностью номер один в первом обзоре оборонной и иностранной стратегии, выпущенном после выхода страны из Евросоюза. Документ должен быть представлен премьер-министром Борисом Джонсоном 16 марта. Содержащиеся в нем утверждения публикуются британскими СМИ. По данным газет «Таймс» и «Дейли Мэйл», в обзоре Россия признана вражеским государством, представляющим в таком виде главную угрозу Великобритании. Причинами названы готовность Москвы совершать убийство своих противников на территории королевства и регулярные нарушения британских границ российскими военными, отмечает источник «Таймс». Китай в документе называется конкурентом, который представляет угрозу экономической безопасности страны, но с которым возможно сотрудничество. Однако Великобритания планирует создать ему противовес в Индо-Китае. Тихоокеанском регионе, обеспечив там постоянное присутствие своих войск, утверждает Guardian. Критики отмечают, что это плохо соотносится с планами Великобритании продолжить сокращение армии. 22 марта свои планы развития оборонной стратегии на ближайшие 5 лет должны представить командование вооруженными силами страны. Предполагается, что численность армии будет сокращена до 72 500 человек, состав танковой группировки будет сокращен на треть. Баку передал Еревану всех армянских военных, взятых в плен в ходе конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Швеции, председателем ОБСЕ Ан Линда. Байрамов уточнил, что Азербайджан начал передачу военнопленных еще в ходе боевых действий, прежде чем это сделала Армения. Армянские солдаты, задержанные после окончания конфликта в ноябре прошлого года, пленными не считаются, подчеркнул глава азербайджанского МИД. Он также отметил, что Баку пока не получил от Еревана карту минных полей в Нагорном Карабахе. Армения сообщение азербайджанского министра пока не комментировала.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Специальный посланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон остается в Тбилиси. Переговоры, начатые утром в пятницу, все еще продолжаются. Путь к компромиссу оказался тяжелее, чем рассчитывали в Брюсселе. За политическим овертаймом следит Владимир Унанянц.
«У меня есть конкретная задача от президента Мишеля – помочь сторонам в медиации», – так обосновал свое решение продлить визит в Грузию спецпосланник главы Европейского совета Кристиан Даниэльсон. Дипломат, намеревавшийся привести грузинские власти оппозицию, если не к полному согласию, то хотя бы к компромиссу за 3 дня, вынужден был пересмотреть свои планы. После переговоров, продолжавшихся в здании представительства ЕС в Грузии с утра пятницы, в воскресенье поздно вечером Даниэльсон вышел к журналистам с очень коротким посланием. Результат 3 дней работы уместился в 43 секунды.
«Мы с самого начала знали, что то, что мы здесь делаем, очень сложно. Мы много работали и добились прогресса. Должен сказать, что я очень хорошо поработал со всеми вовлеченными сторонами. Позади многие часы переговоров, но понятно, что нам нужно еще время. И так я решил остаться в Тбилиси и продолжить дискуссии, чтобы попытаться помочь сторонам найти путь вперед. Потому что мы должны четко уяснить одну вещь. Найти этот путь важно для самих сторон. То, что я делаю, лишь пытаюсь помочь им в этом»,
отметил дипломат. Впрочем, судя по заявлениям сторон, важность достижения компромисса четко понимает лишь сам господин Даниэльсон, ну и послы ЕС и США, с самого начала выступавшие фасилитаторами, а сейчас принимающие активное участие в переговорном процессе. По мнению многих наблюдателей, одним из факторов, буквально заставивших шведского дипломата отменить свой рейс в Брюссель и попытаться довести миссию до конца, стало заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кубахидзе, заявившего, что переговоры будут продолжены после возвращения премьер-министра Ираклия Гарибашвили из Брюсселя.
«Мы продвинулись вперед по многим направлениям. Обсуждения будут продолжены после визита премьер-министра, так как некоторые вопросы нуждаются в дальнейшем согласовании, уточнении, и диалог должен быть продолжен. Поскольку переговоры будут продолжены, мы пока не будем раскрывать детали».
Детали ни одна из сторон не раскрывает. Правда, оппозиция также не скрывает удовлетворения тем фактом, что заявление Ираклия Кубахидзе о временной приостановке переговоров оказалось не соответствующим действительности. С сегодняшнего утра встречи продолжились, но если раньше Кристиан Даниэльсон принимал участников переговорного процесса ограниченными порциями, то в этот раз в переговорной комнате разместились представители всего оппозиционного спектра, участвующего в консультациях с посланником президента Европейского совета. Выйдя со встречи, лидер партии «Лелу для Грузии» Мамука Хазарадзе заявил, они исправили ошибку господина Кубахидзе.
«Сегодня мы здесь для исправления дела, испорченного Ираклием Кубахидзе, потому что сделано вчера заявление было ненормальным. Нельзя так односторонне опрокидывать стол и останавливать переговоры, тем более, когда в них вовлечены медиаторы такого уровня. Разумеется, медиаторство заключается в том, что ими определена основная линия. Они слушают стороны и стараются их сблизить. Думаю, нам нужно набраться терпения, чтобы довести процесс до конца. Оппозиция в переговорах конструктивна, но, к сожалению, грузинской мечтой это воспринимается так, что они должны побороть другую сторону. Они забывают, что тут речь идет не о выигрыше или проигрыше, а о победе нашего общества.
Ответ не заставил себя долго ждать. Член тройки представителей правящей партии на переговорах Шалва Папуашвили заявил, что вышеупомянутое общество скоро поймет, что наиболее конструктивной в процессе была именно грузинская мечта.
Отрадно, что посредник остался в Грузии. Мы пообщались на последней встрече вчера. Он планировал уехать в Брюссель. Однако хорошо, что он думает, что соглашение возможно, и сегодня встречается с оппозицией, чтобы согласовать вопросы, которые все еще открыты с их стороны. Чем бы ни закончился этот диалог и посреднический процесс, грузинский народ поймет, что грузинская мечта была наиболее конструктивной.
Конструктивность обсуждают не только в Тбилиси, но и в Брюсселе. Прибывший в столицу Бельгии премьер-министр Иракли Гарибашвили встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Оба от конкретики воздержались. Впрочем, конкретика, очевидно, все же была, так как сразу после разговора Гарибашвили и Мишеля, на котором присутствовал посол ЕС в Грузии Карл Харцель, отправившийся в Брюссель вместе с грузинским премьером, встреча в офисе делегации ЕС в Тбилиси продолжились. Оппозиция надеется, что с помощью европейских и американских дипломатов грузинские политические силы все же смогут прийти к компромиссу. По словам одного из лидеров европейской Грузии, Давида Бакрадзе, было бы очень хорошо, если бы власти проявили ответственность и премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением, а не с пустыми руками.
Очень хорошо, что наши европейские партнеры, несмотря на это, продолжают переговоры. Но это не может длиться бесконечно. Процесс не может затягиваться. Стороны не должны использовать затягивание как тактику переговоров. И мы это тоже не собираемся делать. Процесс должен завершиться в конкретные сроки. Но важно и то, что у этого процесса нет искусственных ограничений, как было анонсировано грузинской мечтой, поскольку это дает нам шанс, что мы доведем дело до конца.
Даниэльсон за минувшие выходные практически не покидал офис делегации ЕС. Единственная дипломатическая вылазка произошла сегодня. Спецпосланник посетил с кратким визитом президентский дворец. Встреча прошла, как и ожидалось, за закрытыми дверями. От комментариев стороны воздержались. Пресс-служба главы государства ограничилась лишь коротким сообщением.
На второй встрече во дворце Арбелиани в рамках визита Кристиана Даниэльсона в Тбилиси стороны обсудили продолжающийся переговорный процесс между правительством и оппозицией.
Главные камни преткновения по-прежнему вопросы политзаключенных и досрочных выборов. В Едином национальном движении считают, что за столом переговоров должен быть находящийся в данный момент в заключении председатель партии Ника Мелия. При этом в оппозиции выражают надежду, что при помощи западных посредников все же удастся договориться. Впрочем, тут же заявляют, прогнозировать действия грузинской мечты невозможно. В эти минуты переговоры все еще продолжаются, но уже очевидно, что и сегодняшнюю ночь Кристиан Даниэльсон проведет в Тбилиси. Владимир Унавянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня начался визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель. За три дня он встретился с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО. Особый интерес встречи Гарибашвили с представителем Евросовета Шарлем Мишелем, который еще в Тбилиси дал понять, что 15-16 марта ждет конкретных результатов по разрешению политического кризиса в Грузии. За визитом следит Мзия Парисишвили.
С легкой руки Ираклия Кобахидзе, председателя грузинской мечты, визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель в Грузии обсуждают в привязке к поговорке о пустых руках. Накануне поздно вечером, после встречи с представителем председателя Евросовета Шарля Мишеля по разрешению политического кризиса Кристианом Даниэльсоном, он сообщил журналистам о том, что переговоры по достижению соглашения с оппозицией продолжатся с понедельника. Там же Кобахидзе успокоил тех, кто утверждал, что премьер-министр в Брюсселе едет без результатов, которых к 15 марта ожидал председатель Евросовета Шарль Мишель. Об этом он заявил еще в начале марта в Тбилиси, когда настоял на встрече и возобновлении переговоров между представителями правящей грузинской мечты и оппозиции. Тогда же Шарль Мишель увязал этот вопрос с перспективой дальнейшего сотрудничества Тбилиси с Брюсселем, которая должна быть подробно обсуждена 16 марта в рамках 6-го по счету заседания Совета по ассоциации Грузии с Евросоюзом. О беспрецедентном прогрессе в сближении Грузии с Евросоюзом и заявил председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, не дожидаясь оценок из Брюсселя.
С очень крупным пакетом едет Гарибашвили в Европу, в Брюссель. С пустыми руками осталась только оппозиция. Они обанкротились и с пустыми руками остались на улице. У нас полные руки, с которыми мы поехали в Брюссель, и это связано с тем, что у нас очень конкретно ощутимые успехи в направлении интеграции с Евросоюзом.
Привычный задиристый тон Ираклия Кобахидзе по отношению к оппозиции его критики объяснили уверенности Кобахидзе в том, что спецпосланник Кристиан Даниэльсен покинет Тбилиси. При виде европейских гостей в последнее время власть смягчает тон, но едва они покидают Тбилиси, возвращаются к теме красных линий. Так было и после визита Шарля Мишеля. Решение Даниэльсена остаться в Тбилиси и продолжить работу над разрешением политического кризиса для грузинской мечты стало, по словам ее представителей, приятной неожиданностью. Это обнадежило и оппозиционеров, полагающим, что власть будет вынуждена пойти на уступки в вопросе освобождения политзаключенных и проведения досрочных выборов. Говоря о своем оптимистичном настрое, один из лидеров Лелу Бадри Джапаридзе решил поиронизировать на тему пресловутых рук Гарибашвили.
Здесь я соглашусь с грузинской мечтой. Да, с полными руками поехал господин Гарибашвили, только с руками полных проблем. Но, тем не менее, я сохраняю оптимизм. Как ожидалось, верные друзья нашей страны в Евросоюзе, здесь имею в виду Шарля Мишеля и его представителя Даниэльсена, подтвердили, что будут работать до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения. После этого мой оптимизм еще больше увеличился.
Оппоненты власти и многие наблюдатели оптимизм власти расценивают как попытку сохранить лицо. Так был многим расценен и твит Ираклия Гарибашвили о своем визите, в котором он говорит о впечатляющем прогрессе Грузии и о конечной цели – полноправном членстве в Евросоюз и НАТО. Но в такой перспективе в сложившейся ситуации сомневаются многие. Народный защитник Нина Ломджария сегодня не исключила, что без разрешения политического кризиса и при продолжение такой политики грузинских властей в Брюсселе, возможно, начнут пересматривать свои отношения с Тбилиси. Такие опасения стали часто слышны за последние две недели, ведь, несмотря на призывы международных партнеров, вопрос освобождения из-под ареста председателя нацдвижения Ники Мелия остается открытым. Кроме этого, у Евросоюза остается много вопросов по реформе избирательной и судебной систем, борьбе с коррупцией. О них на прошлой неделе в ходе дебата в Европарламенте по ситуации в Грузии напомнил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.
ЕС считает приоритетным консолидацию демократических процессов, включая избирательную реформу, политическую стабильность и инклюзивный парламентский процесс. Справедливая, независимая и подотчетная судебная система также имеет первостепенное значение. Это предпосылки для дальнейшего углубления партнерства с Европейским Союзом в соответствии с соглашением об ассоциации. Мы сможем оценить прогресс в ближайшее время, когда встретимся в Совете Ассоциации с премьер-министром Грузии 16 марта. Это важная дата, и я искренне надеюсь, что тогда мы сможем сообщить о достигнутом прогрессе.
После встреч в Евросовете 17 марта Иракли Гарибашвили встретится с руководителями НАТО. В Грузии ждут первых оценок из Брюсселя. Они, возможно, будут уже сегодня поздно вечером после встречи лицом к лицу Иракли Гарибашвили с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Попытка провести повторное голосование по закону о декларировании доходов госслужащими депутатами в парламенте самопровозглашенной республики провалилась. Спикер прекратил громкие споры и прервал заседание. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в абхазском парламенте планировали продолжить заседание сессии и доработать повестку, которую депутаты не успели исчерпать на пятничном заседании. Но работа с самого начала не задалась. Вместо обсуждения новых вопросов была предпринята попытка вернуться к закону о декларировании доходов государственными служащими и депутатами и проголосовать еще раз. Напомним, что на прошлом заседании сессии 9 депутатов не приняли участие в голосовании за этот закон во втором и окончательном чтении. В интернете появился поименный список голосования, и отказ от голосования ряда депутатов обсуждался во многих группах социальных сетей. Гиви Кварчия, который в пятницу представлял закон о декларировании доходов своим коллегам, предложил проголосовать повторно, так как процедура была нарушена из-за того, что некоторые члены парламента не приняли в ней участие.
Статья 78 регламента определяет осуществление права депутата на голосование, и при голосовании дается 3 варианта – за, против и воздержался. Не голосовал – варианта ответа не присутствует. На мой взгляд, здесь нарушена процедура голосования. голосования. Что касается замечаний по данному законопроекту во втором чтении. Понятие «должностное лицо», оно взято дословно из Кодекса об административных нарушениях, и это самое емкое определение в нашем законодательстве должностного лица. И я считаю этот довод не таким, который может отложить принятие данного вопроса. Следующее замечание – это круг лиц семьи декларанта. Здесь я хочу исключить кривотолки насчет иждивенцев. В нашем варианте изменений совершеннолетние дети, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении, только они входят в круг семьи декларанта.
Гиви Кварче не видит проблемы в части вступления закона в силу, о чем говорила представитель президента Саида Будба. Он также ответил на обвинение в том, что на законе о декларировании доходов некоторые люди строят свою политическую карьеру.
Вступление в силу данного закона, который определяет поправки к так называемому большому закону о декларировании доходов 3 апреля 2021 года. Что здесь непонятного, уважаемые коллеги? Здесь игру слов производить, на мой взгляд, несерьезно. И инициатива данная не связана ни с политическими партиями, ни с политическими лидерами, ни с общественными организациями. И инициатива данная связана с желанием изменить существующие формы политической борьбы. Борьбы за ресурсы государства, за РУПы, за МУПы, за должностные лица с окладом 20 тысяч рублей, за которые ходатайствует полстраны. С принятием данного закона мы можем это остановить. И механизм применения данного закона... Вот он. Мы берем все ручки и заполняем декларации.
Наиболее активно против повторного голосования возражал Батал Табагуа. Он настаивал на том, что вопрос по закону о декларировании закрыт и надо приступить к рассмотрению других. Одни депутаты его поддерживали, другие с ним спорили. Спикер обвинил его в том, что он срывает заседание. Некоторые призывали всех к спокойствию и терпению, но безуспешно. В ходе шумного и хаотичного обсуждения выяснилось, что за выходные дни в проект закона были внесены новые изменения, с которыми, по словам Батала Айба, большинство депутатов не знакомо, поэтому их надо рассматривать уже как новый закон.
У меня такой вопрос. Какие в ходе предыдущей сессии или за выходные в продолжении сессии данный законопроект претерпел изменения? Озвучьте их, пожалуйста. Это один вопрос. И второй вопрос. Коль были изменения внесены, то в соответствии с регламентом эту поправку к закону о декларировании доходов и расходов имущественных обязательств нужно вносить как отдельный законопроект на следующей сессии, не изменяя данную повестку дня. Вот так вот говорит регламент.
Проголосовать повторно так и не удалось. Спикер Валерий Кварче потерял терпение и заявил, что прекращает заседание. А если подобное еще раз повторится, он призовет народное собрание самораспуститься.
Выразите протест по данному голосованию.
Я готов сегодня или пойти сдать декларацию на себя, на свою семью, но не готов принимать такой закон, который мы здесь говорим, группа депутатов, и что в таком виде не будет этот закон работать. На выходные принесли поправки, положили вот здесь лежать, ни один депутат еще не видел. И группа людей хотят продавить ее, нахально можно сказать.
Я объявляю закрытым сегодняшнее наше заседание. Если это еще повторится, я призову вас прилюдно к тому, что мы самораспустились.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжая тему громкого заседания в абхазском парламенте, наш сухумский блогер Зида Чаня «Взгляды Сухуми» в нашем эфире.
Сегодня я собиралась поразмышлять над обоснованностью обвинений в предательстве государственных интересов, которые звучат в адрес президента Абхазии из уст оппозиции и общественности. Но продолжение заседания сессии парламента, который сегодня опять пытался обсудить поправки в закон о декларировании доходов госслужащим, круто изменило мои планы. Посетив очередное внеочередное заседание, впору говорить не об отдельно взятом кризисе президентской, парламентской или судебной ветвей власти – и уж тем более не о кризисе в экономике, энергетике, здравоохранении или образовании, а о кризисе государственности в целом. Все остальные кризисы – последствия изначально неправильно выстроенной системы власти, в которую, простите за резкость, все чаще попадают не сильно озабоченные интересами государства и народа проходимцы. Но обо всем по порядку. На сегодняшнем заседании сессии парламента прозвучала главная фраза – о самороспуске парламента. Почему спикер Валерий Кварчия пришел к такому заключению? Почему с ним согласна часть депутатов? Конечно, меньшая. Начнем с того, что лукавые поправки в закон о декларировании, предложенные комитетом в прошлую пятницу, были компромиссом, который, с одной стороны, позволил бы вступить закону в силу, а с другой, дал возможность чиновникам и депутатам с успехом скрыть часть своих доходов и имущества, переписав на близких родственников. То есть инициаторы принятия поправок к закону целенаправленно пошли на уступки исполнительной власти и своим коллегам и сузили список близких родственников, декларантов. В соответствии с предложенными поправками теперь достаточно признать родственника неиждивенцем декларанта, и он уходит от декларирования своих доходов. Согласитесь, что это очень существенная уступка, расширяющая горизонты для коррупционеров. Однако и в таком виде поправки к закону не прошли второе чтение. 12 марта нынешнего года. В результате оглашения списка голосовавших выяснилось, что часть депутатов парламента просто проигнорировала голосование. Этим и попытался воспользоваться инициатор поправок к закону Гиви Кварчия. Он напомнил своим коллегам, что регламент парламента предусматривает только три позиции для депутатов – голосование «за», «против», «воздержался». А значит, та часть коллег, которая просто не проголосовала по техническим или каким-то другим причинам, нарушила регламент, и поправки к закону должны быть переголосованы. И вот здесь кризис в парламенте стал совершенно очевиден. Часть депутатов заблокировали дальнейшую работу парламента. Нет, не голосованием, а глоткой. Аргументы, которые удавалось с трудом расслышать. Такое бывало и раньше. Тогда надо будет пересматривать все принятые парламентом решения. Это новая сессия или продолжение. Кому вы продались и так далее. Часть депутатов просто не дала спикеру поставить данный вопрос на голосование, в очередной раз устроив в парламенте дебош без драки. Герой романа Булгакова «Собачье сердце» говорил: «Разруха не в клозетах, а в головах». Обычно цитирование этой фразы завершают именно этими словами. Но я доцитирую профессора Преображенского, который поясняет свою мысль, что такое это ваша разруха, старуха с клюкой, ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этими словами? Это вот что. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, то же самое будет делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Наши разломанные улицы, отсутствие света и воды, мусор на улицах – это тоже результат разрухи в головах. Прежде всего, представителей всех ветвей власти. Это они не смогли просчитать, чем обернется разрешение на деятельность по добыче криптовалют в стране, не имеющей своего энергетического резерва. Это они начали глобальный ремонт водопроводной системы, чтобы освоить инвестсредства, не имея специалистов достаточного уровня и не желая подпустить к разделу средств посторонних людей. Это они поставили пенсионеров в очередь, откатив страну на десятилетия назад. Это они вместо того, чтобы разрабатывать качественные законы и принимать их, устраивают политические демарши. Это они выпускают преступников на свободу, исходя из политической конъюнктуры и личной выгоды. Разруха в этих головах, которым мы доверяем свою страну, исходя из принципа родства, кумовства или, того хуже, за 30 серебряников. Да, Президенту и парламенту надо уходить. Но я против того, чтобы это произошло сегодня и сейчас. Перед тем, как самораспуститься, парламенту надо принять несколько основополагающих законов. А президенту, перед тем, как уйти в добровольную отставку, подписать эти законы. Я говорю о законах о выборах в парламент, в президенты, в муниципальные органы власти. Я говорю о законах, которые позволят выбрать нормальный законодательный орган, в котором не будут сидеть люди, нарушившие законы, проигнорировавшие службу в абхазской армии, безграмотные недоучки. Законы, которые позволят без бунтов и революции отправлять главу государства, не справляющегося со своими обязанностями и предающего национальные государственные интересы, в отставку, которые предотвратят проникновение в судебные органы власти судей, выполняющих политический заказ, ограничат проникновение в муниципальные органы законодательной и исполнительной власти преступников и коррупционеров. Это порядка 10 законов, для принятия которых нужно не более месяца, если работать, а не петь хором. Но если не принять эти несколько основополагающих законов, предполагающих совершенно конкретную ответственность для президента, депутатов, судей, то роспуск парламента или отставка президента не будут иметь никакого значения. Те, кто попадет во власть, в очередной раз поведут нас по тому же кругу и будут водить до тех пор, пока государство не будет полностью разрушено. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
В Грузии с сегодняшнего дня началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19. На первом этапе прививки делают медицинские работники. В стране первый человек был привит в Зугдиде. Сначала вакцинации подлежат все лица, работающие в секторе здравоохранения, врачи, медсестры, санитары, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здоровья, административные работники. Никакого значения не имеет Pfizer или AstraZeneca. Это одинаково высококачественные вакцины. Так ответил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе на вопрос журналистов по поводу скептического отношения части общества к вакцине AstraZeneca. Как отметил Имнадзе, граждане, в особенности медики, должны опираться на научные доказательства. Поэтому хочу, чтобы все мои коллеги были в авангарде этого дела в память о тех коллегах, которые погибли в борьбе с COVID-19, отметил Паата Имнадзе, который сегодня публично привился от коронавируса. В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает общественный вещатель. Президент Мишель принимает главу правительства Грузии в Европейском совете. Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром отправилась сегодня в Брюссель. Иракли Гарибашвили примет участие в 6-м заседании Совета ассоциирования Грузии и ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Бореля и еврокомиссара по вопросам расширения европейской политики соседства Оливера Вархеля. 17 марта состоится встреча высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет в штабе-квартире НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По окончании встречи состоится их совместная пресс-конференция. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия. Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия отклонил жалобу адвоката Ахры Авицба, в котором оспаривалась законность его задержания. 7 марта Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Авицба заключение под стражу сроком на 1 месяц. Адвокат Авицба Инга Габилая подала апелляцию на решение городского суда в Кассационную коллегию Верховного суда. Сегодняшним решением суда мера пресечения остается прежней, содержание под стражей. Ахру Авицба обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Адвокат Инга Габилая сообщила «Эху Кавказа», что обжалуют решение в Президиуме Верховного суда.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки. социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии началась вакцинация против коронавируса. Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в страну на выходных. 43 200 доз. Процесс иммунизации начался с медиков. Подробности у Анастасии Славинской.
Вакцинация в прямом эфире. Первые дозы вакцины перед камерами были введены медработникам ведущих клиник и сотрудникам Центра контроля над заболеваниями. Среди них 73-летняя Тамар Георгадзе. Вакцина делается в два этапа. Через несколько недель ей будет введена вторая доза. Я работаю в учреждении, где занимаются особо опасными инфекциями. Вакцинации, конечно же, не боюсь. Я знаю, что это такое, знаю, что это меня защитит. Поэтому я хотела дать пример и своим коллегам-медработникам, и в целом окружающим, сказала Тамар Георгадзе. Началом конца пандемии назвал сегодняшний день замглавы центра Паата Имнадзе, который также уже числится в рядах вакцинированных. Согласно плану вакцинации, первыми будут привиты медработники тех учреждений, которые работают с ковид-инфицированными. По данным Минздрава, пока регистрацию прошли около 3500 представителей медперсонала. Имнадзе призвал коллег не медлить.
Мы все должны хорошо усвоить, что вакцина – это единственный способ вернуть страну к привычному ритму жизни. Важно, чтобы как можно больше людей привились. В первую очередь, это, конечно, касается моих коллег.
Всего сегодня в масштабах страны были привиты 500 человек. Замглавы Минздрава Тамар Габуня заявила, в ведомстве надеются, что в ближайшие дни темпы вакцинации ускорятся. По ее словам, если первая партия вакцин не будет освоена быстро и эффективно, будет сложно убедить иностранных партнеров в том, что страна нуждается в дополнительных дозах и готова к осуществлению программы вакцинации в широких масштабах. Процесс вакцинации в Грузии начался в то время, когда ряд европейских стран решили временно приостановить использование вакцины AstraZeneca. Так, 14 марта в правительстве Голландии объявили о прекращении ее использования как минимум до 29 марта из-за опасений развития серьезных побочных эффектов. Как было заявлено, решение основано на отчетах из Дании и Норвегии. Норвежские органы здравоохранения 13 марта объявили, что трое вакцинированных медицинских работников были госпитализированы из-за кровотечения и тромбоза. Компания, разработавшая вакцину, заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат может увеличить риск тромбоза. Не отказываться от вакцины AstraZeneca странам рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. После вакцины не означает из-за вакцины. Так, в свою очередь, на вопрос о безопасности этого препарата ответил Паата Имнадзе.
Когда сотни миллионов людей прививаются, к сожалению, с кем-то из них может что-то произойти. И связывать это с вакциной просто невозможно. Когда речь шла о Pfizer, было то же самое. Тогда в Норвегии скончались 23 человека. И было целое дело в Айме, Pfizer. Сейчас тоже с AstraZeneca.
Сказал Имнадзе. Аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов тоже полагает, что временный отказ ряда стран от использования AstraZeneca не повод для паники. Вакцинация делается очень большому количеству людей в небольшой промежуток времени, объясняет врач.
Если вы посмотрите на мировую статистику, вы увидите, что на планете ежедневно погибает в среднем 150 тысяч людей. И из них у 50 тысяч осложнения сердечно-сосудистой системы. Эти осложнения, будь то тромб или нечто другое, могут произойти по причинам, не связанным с вакциной, ведь ежедневно прививается 8 миллионов человек. Поэтому здесь речь идет об установлении причинно-следственной связи. И на этом этапе авторитетные организации, которым доверяют врачи, не подтверждают это. Как та же Всемирная организация здравоохранения. Я не говорю о производителе. У него может быть предвзятая позиция, и его может не устраивать провал его препарата. Но государство, которое является примером демократии и защиты прав, скажем, Англия, разве она бы сделала вакцину сомнительного происхождения 11 миллионам человек? Или Германия? Или Франция? Они ведь успешно продолжают вакцинацию.
Продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca планируют и грузинские власти. Получение второй партии ожидается в апреле. Кроме того, также посредством платформы COVAX 22 марта в Грузию должна поступить и партия вакцины Pfizer, около 29 тысяч доз. Массовая вакцинация в стране предположительно начнется в мае. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия отклонила жалобу адвоката на задержание помощника президента Ахравидзба. Суд принял решение оставить меру пресечения, заключение под стражей, без изменения. Тем временем не только в абхазском, но и российском медиапространстве продолжают бурно обсуждаться задержание Авидзба. За дискуссией, ведущейся под очень разными углами зрения в Абхазии и России, следил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Адвокат Ахравидзба Инга Габилая обратилась к кассационной коллегии Верховного суда Абхазии с просьбой заменить меру пресечения в отношении ее подзащитного и назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Сегодня в 4 вечера началось заседание коллегии. После посыпавшихся, как из рога изобилия, интернет-комментариев, частных и коллективных заявлений и публикаций в СМИ последних дней в связи с задержанием 4 марта и арестом судом через 3 дня в Сухуми Ахрика Авидзба, героя ДНР и помощника, как выяснилось на тот момент еще не уволенного, президента Абхазии, вспомнилась известная притча о том, как 6 слепых мудрецов, понятия не имевших о слоне, заспорили, на что он похож. Ощупавший его бок настаивал, что на высокую стену, ощупавший ногу — столб, хвост — веревку, хобот, змею, ухо, веер, обилень, копье. Слон в нашем случае – это вся совокупность обстоятельств, приведших к данной ситуации, которая взбудоражила не только абхазское, но и российское медиапространство, и пытаться оценить которую односложно – непозволительная самонадеянность. В отличие от подавляющего большинства российских откликантов, абхазские интернет-комментаторы, конечно, минимум 2-летнюю предысторию события знали достаточно хорошо, но на их восприятие не могла не наложиться внутриполитическая составляющая. Сторонники действующей власти сразу обвинили его в намерении поучаствовать в госперевороте еще за неделю до соответствующего сообщения СГБ Республики. Некоторые абхазские активисты Фейсбука, известные своей политической оппозиционностью, наоборот, стали возмущаться бесчеловечными методами обыска и задержания подозреваемых в доме, где проживали Ахра и 5 его охранников из Донецка. Но для части нынешних абхазских оппозиционеров Ахра Авидзба остался прежде всего тараном, с помощью которого действующая исполнительная власть год назад пришла к управлению государством. И в своих комментариях они подчеркивали это, давая понять, что не собираются забывать прошлое. А теперь, что касается многочисленных публикаций в поддержку Ахры Авидзба и его охраны в России, где все однозначно. Как можно заключать под стражу выдающегося защитника русского мира? Вполне логически объяснимо и по-человечески оправдано, что работавшие на Донбассе и лично знавшие Абхаза российские военные корреспонденты, среди которых Семен Пегов, Александр Сладков, Александр Коц, сделали коллективное заявление в его поддержку. При этом текст военкоров был составлен достаточно взвешенно. Они не навязывали собственного вердикта, а лишь призвали власти Абхазии разобраться в ситуации с его арестом, но авторы ряда других публичных высказываний поторопились высказать свои далеко идущие догадки. 10 марта МИДу Абхазии пришлось сделать заявление, в котором отмечалось, озвучивая свои личные мнения по данному делу, отдельные российские журналисты и общественные деятели сознательно искажают сложившуюся ситуацию, пытаясь сместить акценты и делая абсурдные заявления о якобы смене внешнеполитического курса абхазского государства в пользу Грузии и НАТО. Конец цитаты. Но подобного рода выступления россиян под лозунгом «Свободу Ахри Авидзба» только набирали обороты. 11 марта на своей странице в Фейсбуке писатель и политик Захар Прилепин опубликовал текст открытого письма российских деятелей культуры и политики президенту Абхазии в защиту Ахры Авидзба. Среди подписавших письмо почти 40 деятелей – Михаил Делягин, Семен Багдасаров, Сергей Михеев, Юлия Чечерина, Владимир Меньшов, Иван Охлобыстин, Сергей Пускипалец, Джанго. А Семен Багдасаров выступил в своем телеграм-канале и с индивидуальным текстом «Арест Ахры Авидзба, легендарный бедного Абхаза вызвал волну возмущения у патриотически настроенной общественности. Почему наш соотечественник был арестован в Абхазии, существующей благодаря поддержке Российской Федерации? Чьи это происки? Грузинские, турецкие, украинские? Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Информагентство РЭС со ссылкой на администрацию президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сообщило об отставке сразу трех высокопоставленных чиновников, отвечавших за информационную политику. Госсоветника по внутренней политике Сослана Кукоева, его супруги Элины Марзоевой, занимавшей пост замруководителя президентской администрации по информационной политике, а также госсоветника Анатолия Бибилова, политтехнолога и пиар-специалиста Давида Газетти. Все чиновники объявили об уходе по собственному желанию. Впрочем, эксперты считают, что у отставок могут быть совсем другие причины. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Накануне отставки Давид Газетти сообщил на своей странице в Facebook, что принял решение о своем уходе с поста госсоветника. Цитирую. «Написал заявление на уход и с сегодняшнего дня покидаю пост государственного советника президента Южной Осетии. Отдельное спасибо Анатолию Бибилову за доверие». Конец цитаты. Местные эксперты считают, что президент Анатолий Бибилов был вынужден уволить своего госсоветника после публикации скандального интервью Давида Газетти с Юлией Овчаренко, супругой Ахры Авицба. Интервью было сделано после ареста Ахры Авицба. Юлия Овчаренко заявила о необоснованных и незаконных действиях силовиков, читая властей Абхазии в отношении ее супруга. Собственно, скандал в том, что подобное интервью с участием государственного советника президента Южной Осетии не могут восприниматься иначе, как вмешательство во внутренние дела Абхазии. В этом смысле, считают эксперты, очевидно, что отставка Газетти – одно из необходимых действий, чтобы замять скандал. Госсоветник президента по внутренней политике Сослан Кокоев также заявил о добровольном уходе. Цитирую, «Сегодня мы с Элиной уволились с работы. Прошу всех не увязывать это с политикой или какими-то иными интригами. Наш уход связан исключительно с объективными личными причинами». Конец цитаты. По словам экс-депутата Юго-Осетинского парламента Роланда Келексаева, общество с недоверием относится к версии добровольного ухода. В последнее время Анатолий Бибилов, пусть не напрямую, но все же демонстрировал неудовлетворенность своими пиарщиками. Например, 2 февраля, во время мероприятия в Генеральной прокуратуре, он заявил, что Южная Осетия подверглась информационной экспансии. Цитирую, «Мы видим эту массированную атаку. Главная задача, которую сегодня ставят фейки в соцсетях и деструктивные силы, это обесчеловечивание руководства республики, сотрудников прокуратуры, МВД, судей Верховного суда». Конец цитаты. А еще до этого, 2 сентября, президент Анатолий Бибилов в интервью газете «Взгляд» сетовал на Facebook, который используется против него как инструмент пропаганды. По мнению Роланда Келексаева, эти заявления указывают в том числе и на разочарование Анатолия Бибилова собственными ресурсами. «Если вы жалуетесь, что на вас нападают, значит вас некому защитить», говорит Роланд Келексаев.
Потому что если республика подверглась информационной экспансии, то эту экспансию было некому отражать. А разочарование президента Фейсбуком говорит о том, что про президентские боты там плохо работают. То есть те товарищи, которые курируют социальные сети и информационный блок правительства и президента, и устраивают Анатолия Ильича. И все это указывает на то, что Анатолий Бибилов набирает новую команду пиарщиков или уже их набрал.
В этом смысле первая ласточка, считает Орлан Келексаев, крымчанин Сергей Веселовский, которого, как утверждают местные источники, нанимал лично Бибилов. По мнению Роланда Келексаева, Веселовский продемонстрировал весьма поверхностное знакомство с объектом приложения своих талантов. Его разговоры о грузинятах и соросятах уже лет 13, как в республике, не актуальны. Да и суждения о внутренних и внешних угрозах, о врагах народа – явное клише российского агитпропа. Здесь такое не проходит, говорит Роланд Келексаев.
Местная публика придирчива к таким мелочам. Она все-таки требует некой компетентности, знания местной специфики. Я знаю по личному опыту, что можно простить незнание некоторых вещей, но верхоглядство не прощается. Оно воспринимается как некоторое пренебрежение к нам, к нашей истории. И еще одна проблема, которая возникнет у пиарщиков, это то, что в Южной Осетии невозможно создать мифы. За каждым из нас своя история. Здесь все знают друг друга. И поэтому все понимают, какие мотивы каждым движут. То есть это не крупный российский регион. Тут особо не пофантазируешь.
Юго-осетинский политолог Дина Алборова называет подобные ляпы политтехнологов плохим знанием материальной части.
Президент меняет свою команду, которая в первую очередь отвечает за информационную составляющую. Это показывает провал абсолютно в этой области той команды, которую он, в принципе, сейчас удаляет. То, что я могу сегодня наблюдать, это то, что начинается информационная война против тех, скажем, маломальски оппозиционных элементов, которые действующей власти кажутся потенциальными соперниками на выборы через год. То есть расчищается политическое поле для большей, скажем, возможности одержания победы. А еще до президентских выборов эта пиар-компания должна будет преодолеть каким-то образом кризис, который у нас есть на сегодняшний день, и убедить избирателей согласиться с новой конституцией, а возможно и обнулением президентского срока, увеличение президентского срока до 7 лет, как это предлагает министр иностранных дел.
То есть вы против конституционных реформ, о необходимости которых говорит Анатолий Бибилов?
Безусловно, реформы нужны. Но есть очень большое «но». Во-первых, это временные сроки. Я категорически противник, чтобы эти реформы как галопом по Европе, да, вот раз-раз-раз, там за пару-тройку месяцев, извини, ни в коем разе. Временные рамки мне интересны и человеческие ресурсы. Кто будет привлечен к комиссии по конституционной реформе?
Дина Уборова предполагает, как будет строиться теперь информационная политика в республике. Скорее всего, за счет объединения усилий югостинских экспертов, знающих, как она выражается, материальную часть, и прежних специалистов по убеждению общественного мнения. Мурат Бегемухов, специально для «Эхо Кавказа».
Инвестиции становятся все меньше, протесты все мощнее. Такова нынешняя формула кризиса грузинской электроэнергетики. Плюс ко всему, в нем все более явственно просматривается и политическая составляющая. За напряжением в падающей сети следит Ираклий Оргвелидзе.
На вчерашний митинг в центре Кутаиси против Намахванской ГЭС снова второй раз за месяц собралось не менее 15 тысяч человек. Выступавшие впервые потребовали немедленной отставки министра энергетики Наати Турнава, угрожая в противном случае перенести центр протестного движения из Кутаиси в Тбилиси. В Ассоциации развития возобновляемых источников энергии говорят, что движение против ГЭС уже привело к падению доверия инвесторам к энергетическим проектам в Грузии. Напомним, в прошлом году инвестиции скатились по показателям 20-летней давности – 6 миллионов долларов. По словам исполнительного директора организации Георгия Абрамишвили, ситуация очень серьезна. Сегодня у нас 85 проектов ГЭС, которые либо остановлены, либо заморожены. Основная причина – социальные проблемы. Общая стоимость этих проектов составляет 3,5 миллиарда долларов, значительная часть которых – это прямые иностранные инвестиции, которые должны были поступить, но приостановлены. Полная мощность замороженных проектов – порядка 2500 мегаватт. Такой объем полностью решил бы проблему зависимости страны от импорта. Между тем, некоторые оппозиционные политики уже выразили солидарность протестующим. В этом месяце слова поддержки прозвучали от экс-президента Михаила Саакашвили. А вчера свою позицию сформулировала стратегия Ахмашинебели – объявить мораторий на строительство на Махванской ГЭС до совершения диалога.
Необходимо выработать консенсус, чтобы не навредить интересам страны кабальным договором, не нанести вред уникальной природе и обезопасить местное население в сейсмически активной зоне,
говорится в заявлении партии. По мнению политолога Гелы Васадзе, поведение политика вполне предсказуемо, вне зависимости от позиции лидеров протестного движения.
Как только оппозиция чувствует запах крови, а тут явно запах крови очевиден, то она, естественно, делает все для того, чтобы ударить по власти. А тем более в ситуации, когда такой прекрасный повод. Потому что это социальный протест. Их не надо за это ни осуждать, ни приветствовать и так далее. Это в их природе.
Что касается перспектив завершения замороженных энергетических проектов, то тут, по мнению политолога, многое будет зависеть от взвешенного подхода властей.
Проблема наших властей – это всегда было, всех властей. Это проблема коммуникации с людьми. Вот что стоило властям и инвесторам объяснить, почему для того, чтобы новую смертизу провести, потребовался выход тысяч и тысяч людей нашей и, как и все остальное. Это природное место, которое принадлежит тем людям, которые там живут. И если этим людям не сказать, что, ребята, мы построим это, и вы будете с этой природной ленты получать свой доход. А если этого человеческого подхода нет, получают власти то, что они получили. И я думаю, и по старым проектам тоже нужно то же самое должно делать власти.
Мурман Маргвелашвили считает, что альтернативы развитию гидроэнергетики нет, так как Грузия не располагает нефтью и газом, а на сегодня освоено только 20% ресурсов рек. У правительства должна быть четкая стратегия развития отрасли и надлежащая база профессиональных экспертов, которые смогут проконтролировать безопасность строительства, заново оценить риски, а не так, как сегодня решили, и все. Людей надо успокоить. Электростанции строятся во всем мире, и только у нас все вылилось в нерешаемую проблему. Природе наносит вред любое строительство, даже фундамент дома, но это не повод, чтобы заморозить все стройки. Нужен разумный диалог, и нужны уступки с обоих сторон. У нас огромный потенциал развития энергетики, который надо использовать, заявил эксперт. Правительства признают, что к плану развития энергетики есть вопросы. По словам главы Минэкономики Натхи Турнава, проблема приобрела системный характер. У людей пропало доверие к инвесторам, а также отчасти и к государству. Власти видят выход в разработке новой законодательной базы, позволяющей вовлекать проект жителей местности, определение социальной ответственности инвесторов, создание специальных фондов поддержки общин и так далее. В целом, на протяжении последних 8 лет в Грузии было введено в строй 38 объектов генерации. Пик пришелся на 2018 год, когда было запущено 8 ГЭС. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Спортивная жизнь возвращается в Грузию. С сегодняшнего дня в стране вновь заработали фитнес-клубы и спортзалы. Воспользуются ли этой возможностью пользователи социальных сетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Занимались ли вы каким-нибудь спортом в период пандемии и планируете ли посещать спортзалы?
В этом плане пандемия не особо повлияла на мою жизнь. Я практически каждый день гулял, даже когда все было закрыто. Я проходил по 3-4 километра. Естественно, соблюдал дистанцию, но старался гулять в местах, где мало народа, на Черепашьем озере или на Лиси, в лесах. Сейчас прохожу по 6-7 километров в день. Соответственно, открытие и закрытие спортзалов не особо повлияло на мою жизнь. Я и так занимался спортом. Да, всех призываю, обязательно двигайтесь, будьте активны, от этого ведь напрямую зависит иммунитет человека. К сожалению, Тбилиси не такой чистый воздух, но рядом с городом много хороших мест, куда можно дойти даже пешком.
В период пандемии я занималась йогой. Это были онлайн-уроки, и тренировалась я около месяца. Честно говоря, мне это не особо понравилось. Удовольствия я не получила. Но врать не буду, меня не сильно привлекает мысль тренироваться в фитнес-клубах в маске. Я хорошо подумаю, прежде чем принимать решение, ходить в зал или нет. И, скорее всего, откажусь от этой мысли. С маской точно не буду тренироваться.
Вообще меня интересует спорт, однако в последний раз я занимался очень давно. Как и многие люди, я ходил в спортзалы по 3-4 дня в неделю, выделял на тренировки минимум 2 часа. Придерживался диеты, в общем, вел активный и здоровый образ жизни. Однако, как я уже сказал, это было достаточно давно. Сейчас я уже не в той форме, и, конечно, по этой причине часто возникает желание вновь вернуться к тренировкам. В период пандемии такой возможности у меня не было, и меня очень порадовала новость о том, что спортивные залы открываются вновь. Обязательно присоединюсь к людям, которые возвращаются к здоровому образу жизни.
До пандемии я вела достаточно активную спортивную жизнь. Ну а когда вирус начал распространяться и тренажерные залы закрылись, я продолжила тренироваться дома достаточно успешно. Учитывая тот факт, что большинство жителей Грузии не соблюдают элементарные нормы безопасности, я против открытия фитнес-клубов. И до тех пор, пока большинство людей не будет вакцинировано, я не планирую ходить в спортзал.
Я в последнее время начал заниматься йогой. Ходил в зал, но когда началась пандемия, все залы закрылись. Стало понятно, что продолжить свое начинание я не смогу. Естественно, меня и других людей, которые занимались со мной, это не устраивало. Мы решили поговорить с нашим тренером, предложили ему продолжить тренировки в онлайн-режиме. И он согласился. Вышло даже лучше. Не трачу время на поездку в зал. Днем работаю, вечером занимаюсь, не выходя из дома. Так вот и продолжаю свою спортивную жизнь. В общем, не знаю, как для других, а мне не важно, открылись залы или нет.
Да, я занималась спортом во время пандемии. А что касаемо спортзалов, да, конечно, я хочу возобновить, так как все-таки домашних тренировок недостаточно для достижения определенного результата. В спортзале все-таки существуют там тренажеры, достаточное количество оснащения для физического роста.
Во время пандемии я вел сидячий образ жизни и прибавил в весе. Все время хотел начать бегать, но почему-то так и не начал. Ждал, пока наступит весна, потеплеет. Но о спортзалах я не думал. Да и сейчас вряд ли пойду. Желательно, чтобы тренировка была на открытом воздухе.
Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.